говорит «Радио Свобода». Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. Спектакль «Старший сын» по пьесе Вампилова и «Барышни из Вильчикова» по пьесе Ярослава Ивашкевича, театральная студия в Латвии. Что такое Институт нового театра и как он помогает профессионалам в прибалтийских странах ориентироваться в театральном пространстве? Один из латвийских театров не имеет никаких дотаций, никакой финансовой поддержки со стороны, и выживает он только потому, что жена главного режиссера – зубной врач. Стоматология во спасение Мельпомены и другие театральные истории, о которых рассказывает в своей программе Марина Тимашева. Передача впервые вышла в эфир 25 ноября 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Третью передачу я хочу посвятить театральному фестивалю «Балтийский дом». И если две предыдущие были связаны, соответственно, с театральной жизнью Литвы и Эстонии, то теперь мы переезжаем в Латвию. В Латвии жюри видела три спектакля и встречалась с единственной в Восточной Европе негосударственной бесприбыльной организацией «Институт нового театра», которая работает как международный театральный центр. Институт 4 раза в год выпускает информационный бюллетень, в котором сообщает не только о премьерах и новых пьесах, но о международных фестивалях по всему миру и о системе существующих грантов. 200 экземпляров таких бюллетеней институт просто раздает театрам. У института нет постоянной дотации. Деньги зарабатывают сами собственными проектами и получают из фондов, в частности, из фонда Сороса. Причем стоят билеты на спектакли фестиваля недорого. Любой студент может позволить себе купить такой билет. Фестиваль «Homo Novus», который проходит раз в 2 года, один из самых успешных проектов Института нового театра. Он проводился в Даугавпилсе и в Риге. В 1999 году на фестивале побывали театры из 7 стран, от Англии до Македонии. Именно благодаря фестивалю латвийская аудитория получила представление о том, что происходит в театрах ближайших соседей, то есть Литвы и Эстонии. Говорит заведующая литературной частью Даугавпилсского театра Ева Золле.
Удивляет то, что Россия, ладно, там где-то далеко, но насколько мы оторваны от Эстонии и от Литвы, которые вот здесь рядышком, буквально можно пешком дойти, да, тем не менее мы благодаря только Петерису и Институту нового театра мы увидели не Крошуса, мы видим Коршуноваса, и это все, мы не имеем ни малейшего представления о том, что происходит в Литве, никаких коммерческих гастролей, обменных гастролей из Литвы у нас нету. Что происходит в Эстонии, это тоже Homo Novus нам что-то покажет, 1-2 постановки, и мы не имеем ни малейшего представления. Почему так? Не знаю.
Всего в Латвии 9 государственных театров. Финансируются они очень по-разному. Например, у национального и художественного театров по 20% государственных дотаций, от 5 до 10% они получают из фондов, а все остальное, примерно 70%, их собственная выручка от продажи билетов, программок и деятельности маленьких внутритеатральных кафе. В Санкт-Петербурге такие показатели у Большого драматического театра, в Москве у театра «Сатирикон». А, например, у Нового Рижского экспериментального театра 70% государственной дотации и 20% денег поступает из фондов. Об одном частном театре в Лиепае коллеги сказали, он выживает потому, что жена режиссера – зубной врач, и у нее своя частная практика. Вот на деньги от стоматологии театра существует. Билет в театр в Риге стоит от 2 до 10 долларов. Для сравнения, на киносеанс – около 4 долларов. Некоторые театры сумели организовать у себя компьютерную продажу билетов. В Петербурге, например, таковая на сей день имеется только у 2 театров – Мариинского и Большого драматического. Театр русской драмы в Риге ввел абонементную систему. Вы платите 40 долларов и получаете абонемент на все премьеры сезона. Говорят, что абонементы покупают в основном приученные к порядку латыши, которые ходят в русский театр, в то время как русские зрители латышских театров не жалуют. В Латвии действует еще и агентство новой драматургии. Оно издает аннотации современных пьес, в том числе на английском языке. И о новых интересных пьесах рассказывает Ева Золле. Она начинает с разговора об очень популярной в Латвии эстонской современной пьесе «Пересечение с главной дорогой Яна Тетте. В Латвии ее переименовали в «Свободное падение».
Это небывалый случай, когда сразу в двух театрах Латвии в течение трех недель премьера одной пьесы. Но такой же ситуации в латышской новой драматургии, потому что когда драматурги ругаются над театрами, что они не берут в репертуар латышской драматургии, то правы обе стороны. Но когда в прошлом году появилась одна пьеса очень молодой девочки «Темные олени», тогда про эту пьесу заинтересовались сразу три латышские театра, и будет эта пьеса поставлена. И я думаю, что эта пьеса и та, которая можно ее поставить и в Литве, и в Эстонии. И если вопрос о том, что плохо того, что 10 лет мы ничего друг о другом не знаем, я думаю, что это не такая уж проблема, потому что если очень хорошая пьеса, то она пересечает эти границы, и там не было проблемы узнать, что в Эстонии появилась такая пьеса, и она сразу все-таки обошла и наши театры, и все об этом узнали. Она традициональная пьеса, но она как бы с чеховскими мотивами и просто очень точные человеческие отношения в одной семье, которая живет, ну, в деревне они живут. Для молодого человека очень точно человечески это сделано, потому что в основном латышской драматургии в эти последние годы появляются пьесы, которые говорят о темах банков, там, кризисов, разных нетрадициональных сексуальных отношений и так далее. И просто, что нет нормальной такой человеческой модели отношений, которые появляются. И эти однодневные проблемы как бы очень трудно заинтересовать театров, потому что они знают, пока будет это период постановки, эта пьеса уже не актуальна. И вот это, я думаю, главное, что отличает эту пьесу Инга Абеле от других. И то же самое это эстонская пьеса, что как бы у нас эту пьесу ставит эстонский режиссер Андрес Нормец из Виланского театра. И главное, что он говорит, это то, что действие происходит не в Эстонии, не в Латвии, не в России, это где-то сейчас, но сейчас она, конечно, но она актуальна для всех, и при том тоже здесь главное, конечно, отношения и не какие-то конкретные банковые проблемы.
То, что рассказывает Ева Золли о пьесе Инги Абеле «Темные олени», напоминает ситуацию в современной российской драматургии. Недаром именно Евгений Гришковец в форме так называемого «one-man-show», то есть шоу одного мужчины, беседующий с людьми о жизни, обращающийся к общей памяти как минимум четырех поколений людей, вовсе не склонный к тому, что процветает в российской драматургии под именем Чернухи, стал лауреатом и литературной премии «Антибукер» и двух национальных российских театральных премий «Золотая маска». В репертуаре театров Латвии, как и на всем постсоветском пространстве, господствует классика и инсценировки прозы. 34-летний режиссер, руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, выпустил спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. Заметьте, что в Москве Марата несколькими годами раньше поставил Андрей Житинкин, в Петербурге Анатолий Праудин, а малоизвестная пьеса Алексея Арбузова «Мое заглядение» идет в Московском театре на Малой Бронной, и в Петербурге тоже готовится постановка по этому произведению. Между тем, старейшина латвийского режиссерского цеха выпустил пьесу Яна Райниса «Вей ветерок». Снова вспоминается, как несколько лет назад студенты Государственного института театрального искусства в Москве показали пьесу Кершона «Чудесный сплав». И в обоих случаях пьесы казались специалистам неузнаваемыми, говорит профессор Сильвия Озулиня.
Очень такой авангардный спектакль сделал три года назад самый старший, но не старый режиссер Латвии Ольгерт Кродерс. Он поставил в художественном театре старую, как будто пьесу Райниса «Вей ветерок». Мы все увидели как совсем другую пьесу, которую до этого не знали. И здесь тоже как будто говорится о том же самом, что старые ритуалы, старые умозрения себя исчерпали, но как жить молодым людям в такой ситуации, что нельзя верить старым ритуалам, старым догмам, как будто хорошим. Но как найти новую правду?
26-летний Регнар Свайварс в Национальном театре Латвии поставил старшего сына Александра Вампилова. Сам Регнар Свайварс говорил, что раньше ставил «Служанок» Жана Жене или «Соломею Уайльда» и впервые взялся за реалистическую пьесу, но вышел у него все же странный символистский спектакль. В этом совершенно необычном и почти феминистском спектакле женщины больше похожи не на привычных героинь Вампилова, а на русалок, неведомой силой заброшенных в мир слабых и нервных мужчин. Вот, например, Наташа, соседка Сарафановых, прекрасная инопланетянка, мимо которой проходят поезда и проходит жизнь. Глядя на нее, слушая в фонограмме перестук вагонных колес, отчего-то вспоминаешь Блоковское «В сырой траве, во рву некошенном, лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на плечи брошенном, красивая и молодая». Удивителен финал спектакля. Традиционно старшего сына играли, ну, достаточно вспомнить телеспектакль с Евгением Леоновым и Николаем Караченцевым в главных ролях, как историю превращения юного шалопая в подлинного наследника Сарафанова-старшего, наследника его ума, душевной тонкости, интеллигентности. Но Рагнар Сварварс смещает акценты. Единственный достойный своего настоящего отца оказывается его родная дочь. Недаром в финале спектакля именно она выводит затейливую мелодию на кларнете, инструменте, с которым не расстается Сарафанов. Выгородка на маленькой сцене – это интерьер квартиры Сарафановых, но ничего похожего на дом вы не увидите. Скорее, поезд в разрезе, откидывающиеся полки, откидные табуретки. Поезд вообще в последние годы становится главным действующим лицом спектаклей «От России до Эстонии». Неустойчивость жизни, неуютность быта, люди как временные попутчики, а не друзья или родные. И поезд как метафора движения из ниоткуда в никуда. Поезд вторгается и в спектакль «Барышни из Вильчикова». Многие, наверное, помнят фильм по произведению Ярослава Ивашкевича «Анджия Вайды». И феминистская тема вновь прочитывается в спектакле Нового Рижского театра в режиссуре Алвиса Херманиса. Поездом на летний отпуск в усадьбу, в которой прошла его юность, приезжает главный герой. Завязка «Барышень из Вильчикова» чрезвычайно напоминает начало чеховского «Черного монаха». У бывшего дома учителя, как и у чеховского профессора, совсем разболтались нервы, и врачи посоветовали ему съездить в деревню. Герой попадает в женское царство. За время его отсутствия выросли и изрядно похорошели когда-то маленькие обитательницы усадьбы. Как и у чеховского Коврина, у героя Александра Ивашкевича начинается роман. Правда, не с одной из барышень, а со всеми сразу. Память услужливо подсказывает третий акт чеховского Платонова. Правда, роман с барышнями из Вильчикова почти платонический. Замечательно, что в обществе пяти прекрасных женщин герой все чаще думает о шестой, той, которая умерла. И поскольку поведение главного героя влечет за собой самоубийство самой молоденькой из сестер, вся история отзывается еще одним сюжетом из Чехова. Сюжетом для небольшого рассказа Тригорина «Пришел, увидел, погубил». Мужчина-герой в современном театре или злодей, или бессильный неврастенник. Младшее поколение латышской режиссуры почти бесстрастно, но очень внятно формулирует диагноз. Важно и то, что в большинстве спектаклей действует герой вспоминающий, живущий не нынешним днем, но иллюзорной ситуацией, созданной памятью. Ностальгический спектакль Алвиса Херманиса очень красив, в первую очередь благодаря изумительной красоте всех шести актрис в нем занятых, а также Вечеле Варславне, художнику по костюмам. Шутники после «Барышень из Вильчикова» произвели на свет понятие «херманично», таким образом скрестив слово «гармонично» с фамилией главного режиссера Херманиса. Участникам поездки по Балтийскому кольцу не всегда было понятно, почему одни спектакли были выбраны для участия в конкурсе «Балтийский дом», а другие – нет. Та же ситуация поджидала нас и в Латвии. И я попросила Сильвию Азолиню рассказать о тех спектаклях, которые не попали в программу «Балтийского дома», но кажутся ей интересными.
Рок-опера, автор сценария поэтесса Мары Залите и композитор Янис Лусенс, спектакль под названием «Каупен, мой дорогой». Это спектакль поставлен год тому назад в Лепайском театре, и он показывается два раза в год в Риге. Очень дорогие билеты на этот спектакль. от 7 до 10 латов. Но могу сказать, что зал переполнен. Все заказывают спектакли 2 месяца до приезда театра в Ригу. И Лепайский театр находится более 200 километров от Риги. Это довольно далеко. Но теперь есть такая ситуация, что люди собираются вместе, арендуют автобус и едут в Лепай смотреть этот спектакль, потому что очень большой интерес. И когда в Риге заканчивается спектакль, то всегда, как уже это ритуал, все люди встают и аплодируют полчаса. Это такое явление, которое было актуально в Латвии, так называемое время от моды, это 10 лет тому назад. Через 10 лет опять такое явление. Что же это означает? Одна такая формула – это латышская трехгрешевая опера. Потому что главный герой – это реальный человек, это разбойник, это убийца, который жил в Латвии в начале 20-х годов после Первой мировой войны. Конечно, это документальный персонаж, только источник фантазии этой поэтессы. И, конечно, это спектакль, очень такой театральный спектакль, но, по-моему, он решает, то есть старается решать очень серьезные вопросы, которые теперь актуальны в Латвии в духовной жизни. Один такой вопрос, как быть народу, если люди, которые должны отвечать за порядок в стране, этим не занимаются. И тогда все-таки поэтесса опять говорит то, что было сказано в самой жизни 10 лет тому назад, что поэт взял на себя эту роль даже убийцы, что одному нужно все-таки этого разбойника уничтожать. Что потом станет с этим поэтом, это же другой вопрос. Это спектакль, о котором говорят все время. Теперь поэтесса написала вместе с тем же композитором новую рок-оперу, и через неделю будет премьера в нашем национальном театре в Риге. И эта премьера поставлена по совсем документальным мотивам. Это очень старая хроника Индрича, где впервые вообще говорится о Ливонии, о очень старых событиях 13 века. И интерес общества очень огромный.
Кажется, что театр делает правильный выбор, так как историческая тематика в последнее время становится очень привлекательной для публики. Кстати, не только в театре, но и в кино. На прошедшем международном московском кинофестивале Кшиштоф Зануси говорил, что все рекорды по посещаемости кинотеатров бьют ленты польских режиссеров, посвященные истории страны. Или вот, например, Никита Михалков говорит в последнее время о том, что государство должно финансировать от 5 до 8 историко-костюмных больших драм. Но вернемся в Латвию. Важно, что здесь продолжают работать режиссеры из России. Дело в том, что именно Латвия, единственная страна бывшего социалистического лагеря, отпраздновав свою независимость, зачем-то закрыла превосходный театр юного зрителя, которым руководил режиссер Адольф Шапира. Сначала закрыли русскую часть театра, а потом, когда возмутилась латышская, прикрыли и ее. Сделано это было в бытность министром культуры Латвии Раймонда Паулса. А как все происходило, описано в книге самого Адольфа Шапира. Сам режиссер, по всей видимости, в Латвию никогда не вернется. Но звездой латышского театра оказался в последние годы молодой петербургский режиссер Михаил Груздов, говорит Сильвия Азалиня.
И теперь звезда режиссуры Латвии стал режиссер из Петербурга, Михаил Груздов, и он всегда выпускает свой спектакль весной, и тогда все говорят, что в театрах Латвии пришла весна. И он поставил очень интересно несколько лет тому назад, по-моему, в художественном театре «Вишневый сад», поставил пьесу Гелдероде Бараба и «Милый друг Мопассана». Но я думаю, так в художественном отношении женитьба кажется вершина его творчества. И думаю, что это и вершина в данный момент во многих значениях и латышского театра.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер передачи Олег Львов. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – картинки с выставки «Эллис Айленд. Порог Америки». Передача приурочена к празднику Дня Благодарения и рассказывает об уникальном музее истории миграции, расположенном на острове Эллис-Айленд. В отличие от европейских стран, корни которых уходят в седую и сказочную древность, Америка знает и помнит свои корни. Каждый ее житель может рассказать, откуда он и кто из его пращуров прибыл сюда. Причем рассказать по дням и часам. Поэтому Америка так любит День Благодарения, что это праздник возвращения к своим корням, еще очень молодым. Об истории корней и рассказывает специальный музей, расположенный в Нью-Йоркской гавани. Специальное бюро на острове Эллис-Айленд просуществовало 23 года, пропустив в Новый Свет 16 миллионов человек. Передачу, в которой участвовал музыковед Соломон Волков, подготовил и вел Александр Геннис, впервые в эфире 25 ноября 2000 года.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск, приуроченный к американскому празднику Дню Благодарения, расскажет об уникальном музее миграции, расположенном на Нью-Йоркском острове Эллис-Айленд. Как всегда в этих беседах, вторая часть программы будет посвящена музыкальному произведению, связанному с темой программы. Передачу ведет Александр Геннис.
День Благодарения – самый американский из всех праздников. Даже 4 июля ему уступают в аутентичности. Что ж тут особенного? Все державы отмечают свои дни рождения. Thanksgiving – дело другое. Я не знаю ни одной другой страны, где было бы что-то похожее. Можно сказать, что американцы отмечают успех их предков, отцов-пилигримов, сумевших удачно завершить один из самых дерзких экспериментов истории. Однако глубинный смысл Дня Благодарения шире исторической годовщины. Это праздник иммигрантов вообще. По обычаю, в этот день за праздничный стол обязательно приглашают новеньких, свежеиспеченных иммигрантов, часто совершенно посторонних людей, которые пошли по стопам пилигримов, чтобы начать новую жизнь в новом свете. История Америки продолжается в этом смысле и сегодня. Волна иммигрантов не иссякает, и для каждого находится место за праздничным столом в День Благодарения. Вот в этой протяженности праздника, в этой его принципиальной незавершимости, в этой открытости в будущее содержится истинный, если угодно, мистический смысл Дня Благодарения. Уже 4 века, 4 четверг ноября, в каждом американском доме разыгрывается мистерия на манер тех, что знала и любила средневековая Европа. Более того, сходство идет и дальше, ибо, по сути, День Благодарения вновь и вновь воспроизводится ключевой эпизод, так сказать, священной истории американского народа. Это американская версия библейского предания, ветхозаветная история Нового Света, книга Бытия, соотнесенная с судьбой пилигримов. Не зря так тщательно и кропотливо в День Благодарения соблюдается праздничный ритуал. Недаром так строго выверено по давнему обычаю меню торжественного обеда. Тут, как и положено в мистерии, любая деталь наполняется сакральным смыслом. В этот день Америка ежегодно отправляет важнейшее таинство. Выходцы из Старого Света заново скрепляют магическую связь с землей Нового Света. Но самое странное – документальная, фактографическая достоверность, лежащая в основе всей этой праздничной мистики. В День Благодарения особенно остро ощущается историческая молодость Америки. Этот праздник подчеркивает с крайней предметной наглядностью иммигрантскую природу этой страны. Народы Старого Света растеряли свои корни в седой легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков. По дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Вдумаемся в этот поразительный факт. Нация, которая помнит свое рождение, так же необычна, как человек, вспоминающий обстоятельства собственного появления на свет. Именно от этой близости к началам национальной истории американцы с особой ревностью относятся к своим корням. Они трогательно ухаживают и берегут их, ведь корни те еще слишком тонкие, слишком нежные, слишком уязвимые. Поэтому Америка так и любит свой День Благодарения, что это праздник возвращения к корням. Не только к общенациональным, общеамериканским корням, но и к своим фамильным, семейным. В конце концов, кто лучше иммигрантов знает, чего стоит пустить корни в чужую землю? Чтобы поближе присмотреться к этим самым корням, чтобы познакомиться с этой живой историей Америки, лучше всего отправиться в музей миграции. Он расположен у самых ворот Америки, на острове Эллис-Айленд в Нью-Йоркской гавани, где была когда-то иммигрантская служба, принявшая миллионы иммигрантов. Подробнее об этом мемориальном месте рассказывает энциклопедия Нью-Йорка.
1 января 1898 года на Эллис-Айленд стало работать иммиграционное управление, принимавшее приезжих из всех стран мира. Служащие бюро отказывали во въезде в страну профессиональным нищим, преступникам, многоженцам, заразным больным и сумасшедшим. Несмотря на зловещие функции и недобрую славу, иммиграционный центр пропускал в страну 98% всех приезжих. В 80% случаев вся процедура занимала не более 8 часов. Иммиграционное бюро закрылось в 1924 году в связи с законами, ограничивающими иммиграцию. Бюро на Эллис-Айленд прекратило свою работу. За 32 года своего существования сквозь него прошли 16 миллионов человек, или 71% всех эмигрантов Соединенных Штатов. Это была самая большая переселенческая волна в истории человечества. В 1965 году президент Джонсон провозгласил Эллис-Айленд национальным памятником. Однако только при Рейгане нашли средства, чтобы отремонтировать все постройки, придав главному зданию мигрантского депо тот вид, который оно имело в финальный период своей трудовой истории. В 1990 году здесь открылся музей эмиграции, ставший одним из самых популярных в Америке.
Этот огромный, оснащенный по последнему слову архивной науки и техники музей, отличается от других тем, что он представляет посетителю не экспонаты, а эмоциональный опыт. В сущности, это не столько музей, сколько театр, организующий наши переживания, наши эмоциональные реакции. Так иммигрантский музей Эллис-Айленда делает историю живым, актуальным и потому незабываемым опытом. Самый трогательный, да и самый впечатляющий экспонат музея на Эллис-Айленд – иммигрантская стена. Эта многометровая каменная змея опоясывает весь остров. Каждый сантиметр ее исписан именами и датами. Таким образом, потомки иммигрантов сохраняют память о своих предках, некогда высадившихся на этом острове. И это только часть грандиозного проекта. Музей хочет дать возможность любому американцу найти сведения о том своем предке, который впервые вступил на землю Америки. Всего, по подсчетам историков, на территорию США прибыло около 42 миллионов иммигрантов. И вот музей при помощи компьютерной архивной службы собирается проследить судьбу этих людей. План, конечно, фантастически сложный, если вообще выполнимый. Но меня тут интересует другое. Получается, что ткань американской истории можно как бы распустить на историю отдельных личностей. Вместо общего национального прошлого – миллионы фамильных саг. Вместо истории Америки – история американцев, у каждого из которых есть имя, фамилия, дата, с которой началась его жизнь в Новом Свете. Экспозиция музея на Эллис-Айленд задает каждому посетителю немой вопрос. чем стала Америка для уроженцев Старого Света. Отбросим исторические детали ради одного из теософского ответа. Америка была и есть вторым шансом, запасным вариантом. Именно так. Открытие Нового Света давало миру исключительный шанс, невиданную в историю роскошь, попробовать все сначала. Освоение Америки нельзя свести ни к географии, ни к истории. Этот процесс имеет огромное духовное значение. И сегодня в самом слове «Америка» можно различить пафос нового мира, пафос новой жизни, пафос перемен, который мы чаще всего называем «американской мечтой». Именно она стала движущей силой, которая постоянно приводит к открытию Америки, ибо оно отнюдь не завершилось в эпоху парусников. Правильнее было бы сказать, что открытие нового света вновь и вновь совершается в душе каждого мигранта, каждого из тех миллионов, которых выносят на берега нового света волны житейского моря. И в этом смысле Колумб и пилигримы с Мэйфлауэра, и мигранты с Эллис-Айленда – всего лишь звенья одной цепочки, ведущей в будущее. Соединенные Штаты – страна эмигрантов, конечно, туризм. Но всегда ли мы отдаем себе отчет в том, что практически все, кто построил эту великую страну, были действительно теми бедными, усталыми, бездомными эмигрантами, про которых написано на цоколе Статуи Свободы? Говоря другими словами, все они, или же, если быть до конца честными, все мы – неудачники. Да иначе и быть не могло. Иначе с чего бы эмигрантам бросать родину, дом, могилы предков, свой язык, традиции? С чего бы все бросать и уезжать на чужбину? Удачливые сидели дома. Большинство иммигрантов приехали в Америку просто нищими. Чтобы сойти на берег, как объясняет экспозиция Музея иммиграции на Эллис-Айленд, от них требовалось владеть капиталом в $10. Но эта сумма для многих была недоступной. Им помогали общины земляков, одалживая эту самую необходимую десятку. И все. Больше у мигрантов не было ничего. Ни денег, ни образования, ни выгодной профессии. Опять-таки понятно, что все, кто обладал этими достоинствами, сидели дома и не рвались в новый свет. От добра добра не ищут. На Эллис-Айленд экспонируются тысячи, десятки тысяч старинных фотографий, которые вместе создают выразительный портрет той эмиграции. Зрелище, честно говоря, жуткое. Запуганные люди, загнанные жизнью в угол. Они смотрят в фотокамеру со страхом и недоверием. В большинстве своем эмигранты Эллис-Айленд были крестьяне Южной Европы, чернорабочие славяне, мелкие торговцы и евреи. Они никогда не покидали родных мест, в школе не учились, часто и на родном языке писать не умели, не говоря уже про английский. Все, что у них было за душой – мечта. Жгучая американская мечта, которая обещала каждому неудачнику Старого Света последний шанс. Шанс на удачу в новом свете. Причем ведь мечта эта обещала не богатство, не преуспеяние, не триумф. Нет, только шанс, только еще одну попытку выиграть схватки с жизнью. Да этот шанс был минимальным. На что могли рассчитывать иммигранты в Америке? На кошмарное по нашим меркам существование. Обычно они находили тяжелую, малооплачиваемую работу на заводах и фабриках. Селились в халупах по 10 человек в одной комнате и копили каждый цент. Это не преувеличение. В музее есть точный бюджет среднего новичка в Америке. После всех необходимых, но только необходимых расходов, у него оставалось $0.5 в неделю. Их-то иммигрант истово копил, чтобы через 2 года бессердечной экономии выписать семью из Старого Света. Так что, хотя в Америку ехали не от хорошей жизни, ясно и то, что хорошая жизнь не ждала мигрантов и в Америке. В музее Эллис-Айленд собрано множество историй мигрантов, променявших родину на миражи в виде мигрантской мечты. Но что же с ними, с этими несчастными стало? Чем это все кончилось? Что получилось в результате? В результате из них получилась Америка. Они думали, что едут в Америку, оказалось, что они ее привезли с собой. Выяснилось, что они и есть та самая Америка, о которой они мечтали. Причем понимать это надо не в каком-то метафорическом смысле, а в самом буквальном. Сейчас в Соединенных Штатах Америки живет 100 миллионов человек, предки которых некогда высадились на Эллис-Айленд. Меня этот факт не перестает поражать. Как из нищих неудачников выросла самая могучая и самая богатая страна в мире? Как родился свободный народ из этих забитых батраков и неграмотных чернорабочих, брошенных на произвол судьбы в чужой земле? Может быть, оттого они и преуспели, что им не на кого было надеяться. Вернее, они-то надеялись на Америку, а оказалось, что помогла им только вера в себя. Не здесь ли следует искать разгадку таинственной американской мечты, которая на самом деле есть даже не мечта вовсе, а скорее память об этом грандиозном американском успехе, об этом сказочном преображении, об этом феноменальном скачке из грязи в князи, из нищих принцев? В этом американском чуде, может быть, и содержится глубинное значение открытия Америки, которое теперь служит вдохновляющим и обнадеживающим примером. Если получилось в новом свете, то почему не получится в старом? музей Эллис-Айленд для того и существует, чтобы проводить аналогии с собственной жизнью. Наш опыт, конечно, трудно сравнить. Ведь в Америке начала века не было таких ресурсов, не было ресурс, смягчающих столкновение мигрантов с новой реальностью. Нам было легче во всех отношениях. Но в конечном счете ситуация изменилась не так уж сильно. Успех американской жизни по-прежнему стоит так много, что если бы мигранты вложили столько же сил в устройство своей жизни на родине, то, может быть, и ехать никуда не надо было бы. Другое дело, что, может быть, только благодаря Америке мы узнали, что у нас эти самые силы и есть. И уже об этом точно стоит вспомнить самый сокровенный праздник Америки – День Благодарения.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск, приуроченный к американскому празднику Дню Благодарения, рассказывает об уникальном музее миграции, расположенном на Нью-Йоркском острове Эллис-Айленд. Передачу ведет Александр Генис.
Как обычно, вторую часть нашей передачи мы предоставим музыковеду Соломону Волкову. Итак, Соломон, кто из американских композиторов лучше всего представляет иммигрантскую тему?
Мне представляется резонным, что лучше всех иммигрантскую тему представляет не коренной американец, а как раз иммигрантский композитор. И в данном случае эту роль иммигрантского композитора, хотя бы и временно, всего на несколько лет, у нас может исполнить великий чешский композитор Антонин Дворжак. Он сюда приехал в Нью-Йорк в 1892 году. Пригласила его одна богатая американская нью-йоркская дама, чтобы он возглавил так называемую национальную консерваторию здесь, в Нью-Йорке. Тогда уже была мода на национальные консерватории, и дама хотела, чтобы таким образом была бы создана основа для национальной американской музыки. И Дворжак ей представился самой подходящей кандидатурой, поскольку он у себя в Чехии тоже был национальным композитором, вот, который поднял национальную музыку на щит. Кстати, интересно, что другим кандидатам, Дворжак-то был уже знаменитым автором к этому времени, ему был 51 год, а вот другим кандидатом был совершенно безвестный в то время 25-летний Сибелиус. Но по ряду причин с Сибелиусом не получилось, а было бы очень любопытно, если бы Сибелиус приехал бы в Америку. Но и с Дворжаком итоги творческие были очень впечатляющими, поскольку он, приехав, начал сочинять здесь симфонию, которая суждено было стать самым, быть может, знаменитым и симфонических произведений Дворжака. Это симфония «Из нового света».
Известно, что Дворжак был в полном восторге от Америки. Он даже предлагал написать новый гимн Америки. Однако, Соломон, я хотел бы, чтобы вы рассказали, что, собственно, американского в этой музыке, в этой знаменитой симфонии «В новом свете»?
Вот тут как раз начинается некоторое затруднение, потому что Дворжак об этой симфонии говорил то одно, то другое. Он в этом отношении мне очень напоминал знакомого его замечательного композитора Арама Хачатуряна, который очень не любил, когда ему напоминали, что он армянский композитор. И всегда тогда начинал с пены рта доказывать, что ничего такого особо армянского в его творчестве нет. То же самое с Дворжаком. Сначала он говорил, что он использовал здесь какие-то местные американские напевы и, в частности, намекал на то, что основой какой-то идейной, что ли, для этой симфонии послужило известное произведение Лонгфелла «Песня о Гайавате». И вот, в частности, в том отрывке, который мы прослушали, отображен танец индейцев на свадьбе у Гайаваты. А затем, когда он уже вернулся к себе в Чехию, то он доказывал, что это чисто чешское сочинение. Тем не менее, конечно же, в симфонии «Из нового света» мы можем услышать отзвуки каких-то американских музыкальных идей. И, в частности, я согласен с тем, что вот в этом отрывке, который мы услышали, можно услышать пляски индейцев на свадьбе у Гайаваты.
Интересно, что Дворжак был одним из первых, композиторов, который пытался ввести народные фольклорные американские мотивы в классическую музыку. Он напечатал статью в американской газете, Нью-Йоркской газете Herald Tribune под названием «Истинная ценность негритянских мелодий». Таким образом, он был одним из первых, кто обратил внимание на то, что потом стало называться джазом.
Здесь тоже все не так просто, потому что сейчас, когда музыковеды занялись исследованием подробно этого вопроса, они сомневаются в том, что Дворжак услышал по-настоящему, значит, вот такие-то подлинные американские спиричуалс, и действительно ли он понял то, что он услышал, и так далее. Важно здесь другое. Важно вот эта идея национализма музыки. Это, представителем этой идеи, конечно же, Дворжак был, и в этом качестве его присутствие здесь, в Нью-Йорке, было очень существенным и действительно как бы вдохновило последующее поколение американских композиторов, которые до этого ориентировались исключительно на немецкую модель, вдохновило вот это последующее поколение заинтересоваться своими собственными музыкальными богатствами. А сам Дворжак, например, говорил о том, что медленная часть этой симфонии из «Нового света» вдохновлена сценой похорон, тоже заимствованной из вот этой поэмы Лонгфелла «О Гайавате».
Всего 3 года. Он очень тосковал по родине и проводил каждое лето в Айове среди чешских крестьян. Так ему было все-таки одиноко в Америке, которую он любил. Тем не менее, эти 3 года были необычайно плодотворны для его творчества, не так ли?
Я думаю, что они также были как бы не бесполезны для его финансового благополучия, потому что Дворжаку здесь положили очень существенный по тем временам оклад, 15 тысяч долларов в год. Чтобы понять, о чем идет речь, я скажу, что это в 20 приблизительно раз больше, чем Дворжак зарабатывал у себя в Праге. И он здесь сколотил неплохое состояние. Но все-таки вот интересная такая легенда существует о том, что когда Дворжак вернулся к себе домой, то, несмотря на все эти деньги, на успехи в Америке, как полагается в романтической легенде, все эти деньги куда-то испарились. И вот рассказывает замечательный скрипач Фриц Крейслер о том, как он навестил умирающего уже Дворжака у себя дома в Праге. Дворжак лежал, он себя плохо чувствовал. Он, кстати, был сравнительно молодым человеком, что всего 60 с чем-то лет, 64 года, по-моему, когда он умер. И Крейслер пришел его навестить, растроганный Дворжак хочет его принять, а Крейслер говорит ему, что пускай не беспокоится, а вот он бы хотел какое-то новое сочинение Дворжака найти, чтобы сыграть его. Нет ли чего-нибудь у маэстро? Маэстро указывает слабеющей рукой на гору каких-то рукописей в углу, где, в частности, Крейслер разыскал серию юморесок для фортепиано, написанных Дворжаком в Америке, и продолжавших лежать вот так вот в горе рукописи на полу у умирающего Дворжака. Оттуда Крейслер выудил одну из этих пьес, аранжировал ее для скрипки, и вот это уже не легенда, а быль, настоящая подлинная история. Это аранжированное Крейслером сочинение Дворжака, юмореска, стала самой популярной пьесой Дворжака. Ее действительно знают все. И вот этот опус, сочиненный Дворжаком в Америке, и прозвучит он в исполнении Крейслера, и завершит наш разговор о Дне Благодарения.
Вы эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск, приуроченный к американскому празднику Дню Благодарения, рассказывал о музее миграции, расположенном на Нью-Йоркском острове Эллис-Айленд. Передачу вел Александр Генис.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 1995 году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0. Ignition.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. слушайте «Радио Свобода».